Ну, сегодня, конечно, праздник, день рождения Иисуса Христа, и поэтому мы будем больше говорить об Иисусе Христе. И я сегодняшнюю проповедь назвал «Божий план спасения». Есть еще второе название темы. И для вас загадка к концу проповеди узнать, как по-другому называется эта проповедь. Попробуете? Хорошо? Так, я бы хотел начать с того, что мы действительно сегодня празднуем Рождество Христово. И обетование о том, что придет Иисус Христос, было еще дано с самого начала времени. Да? Есть даже мнение, что Адаму и Еве, когда он говорил, что он будет жалить тебя в пету. Да? Но я бы хотел прочитать то, что говорит Новый Завет о том обетовании, которое Бог послал нам. И для начала я хотел бы прочитать Галатам 3:16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я думаю, для евреев это был странный стих, потому что они все знали, что действительно у Авраама было семя. Но все связывали это семя с кем? С Исааком, да? С его единственным сыном, который был рожден, когда ему было около 100 лет. И здесь вдруг говорит Павел о том, что вот это семя на самом деле не Исаак для нас, а оказывается Иисус Христос, который является праправнуком, он является этим семенем. И действительно, если бы мы прочитали... Мы можем прочитать в Бытие 22:17. Мы увидим, что эти слова, о которых говорит Павел, Бытие 22:17, «То я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих». И 18. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Вот, наверное, вот эта вторая половина, что благословятся все народы земли, и делает как раз не Исаака вот этим благословенным семенем, а Иисуса Христа. Потому что Исаак – это родитель Израиля. Да? Мы не принадлежим к Израилю, вот здесь мы присутствующие. Но мы являемся вот этими всеми народами, которые пришли от одного семени, Иисуса Христа. Мы можем также и в Галатах 3:29, зря я оттуда ушел, также уточнение, если же, Галатам 3:29, «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Для нас это, наверное, самые приятные слова – потому что мы получили это обетование. Мы не из еврейского народа, но тем не менее мы наследники спасения с Иисусом Христом. И как это произошло? В чем это проявилось? Я предлагаю прочитать 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Ну, этот стих, наверное, объясняет, в принципе, наш как бы символ веры. Да? Если вот мы посмотрим по пунктам, то это как раз то, во что мы верим. Что действительно Бог, ну мы знаем, в некоторых переводах написано просто «тот, кто явился во плоти». И особенно... Ревностно об этом говорил Ньютон. Он доказал в 1690 году, что там нет слова «Бог» в оригинале, там есть только слово «Тот, кто явился во плоти». Но тем не менее мы знаем, что, какой бы ни был перевод, мы знаем, что здесь речь идет о Господе нашем Иисусе Христе. Я думаю, здесь все согласятся со мной. То есть Иисус Христос, Бог, Божий Сын, Он явился во плоти. И сегодня мы действительно празднуем этот праздник. Как раз это как начало его обетования. Да? То есть с этого момента начинают сбываться обещания, обетования Господа нашего. Оправдал себя в духе. Ну, это немного сложный, наверное, отрывок. Я читал разные толкования. Мне больше всего нравится вариант, что он, будучи безгрешным, чистым и умер, он был оправдан в Духе Святом. То есть он благодаря тому, что, несмотря на то, что он пострадал, но так как он чистый, он в этом себя оправдал, да, в Духе. То есть он не согрешил. Показал себя ангелом. Такой тоже есть несколько вариантов. Первый вариант, конечно, ангелом на небе. И второй вариант ангелом, это может даже значить, что мы с вами, да, то есть на земле, то есть те, которые служат ему. Проповедан в народах. То есть действительно, слово Господне, оно распространилось по всей земле. И это тоже тайна, потому что оно распространилось очень быстро. Иисус Христос воскрес в 30-м примерно году, и буквально там за 100 лет все знали об Иисусе Христе, не только в еврейском народе. Еще большая тайна – принят верою в мире. То есть, что мы спасаемся через веру, во-первых, и во-вторых, что весь мир имеет возможность спастись через Него. Наверное, это еще большая тайна для меня и для нас, каждого из нас. И вознесся во славе. Ну, здесь, скорее всего, идет речь о вознесении. То есть, в принципе, я даже читал, что это взято даже из одной песни. Вот у нас тоже была в прошлом году, кажется, да, песня «Ich glaube an das Vater, an dem Vater, den Sohn, Heiligen Geist, da, Dreieinigkeit» и так далее. Вот этот стих – это примерно такой же прообраз в то время, да, когда они, скорее всего, это даже вот каждое вот выражение, это была как отдельная строчка, которую они повторяли. То есть получается такая песня, да, «Великая тайна», «Бог явился во плоти» и так далее. И хотелось также, самый главный, наверное, принцип, несмотря на вот этот стих, мы имеем свой, ну как бы золотой стих, да, его многие называют, это Иоанна 3,16. Все его знают? Или не все? Кто не знает, опустите руки. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Это тот принцип, по которому Господь отдал Своего Сына Единородного, и чтобы мы имели вечную жизнь. И, собственно, ради того, чтобы мы были спасены, Господь и отдал Своего Сына. И благодаря этому мы сегодня здесь присутствуем. То есть, почему мы здесь сегодня? Потому что мы хотим быть спасенными Господом нашим Иисусом Христом. И Он сделал самую главную задачу, да, Он умер за нас. Нам осталось всего-то ничего, дабы всякий, верующий в Него, не погиб. Вот это все, что нам осталось сделать. Если мы вот это сделаем, мы получим жизнь вечную. И хотелось бы немножко просмотреть путь Иисуса Христа, как Он находился на этой земле. Я хотел бы прочитать для начала Матфея 3,16. То есть Иисус Христос, Он родился. Это был Его первый шаг. Он прожил около 30 лет вместе с родителями, помогал им. И следующим шагом мы читаем здесь, что пришел Иоанн Креститель и начал проповедовать крещение. И мы читаем Матфея 3,16, что Иисус Христос сам пришел и крестился. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Такой интересный вопрос, который, может, я не знаю, задавали ли вы себе, задам вам. Зачем Иисусу Христу было креститься? Так, чтобы показать нам пример, чтобы была соблюдена правда. Хорошие ответы, мне нравятся. А? Скажи громче. Нет. Ну, здесь есть, нет точного правильного ответа, да, потому что не написано четко, действительно, вот Слава процитировал, так надлежало сбыться, да, то есть Иисус Христос, зная Писание, он сказал, что так должно быть. Но мы можем также посмотреть еще несколько моментов. А, я скажу свой ответ сначала, наверное. Мне больше такой нравится ответ, что когда мы крестимся, мы не только очищаем грехи, да, это как бы первая часть, но вторая часть, что мы обещаем Богу добрую совесть, и по сути мы идем на служение Ему. И вот для меня, вот когда Он крестился, это больше ассоциируется с тем, что Он принимает это служение, что Он ждал эти 30 лет, Он жил вместе с семьей, и теперь Он крестится, и отсюда начинается вот этот путь, который уже как бы конец которого Голгофа, то есть вот эти 3 года, да, и ну, это мое личное мнение, да, то есть вы можете принимать любое. Еще один момент, возможно, вот когда Слава сказал, что так надлежало сбыться, и если мы прочитаем в 17 стихе, да, когда Бог начал отвечать, «И се глас небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вот здесь как бы 2 цитаты из Старого Завета. Ну, первое, я даже ее не назвал бы цитатой, потому что для меня это слова такие, ну как, общие, да. «Сей есть Сын мой возлюбленный». «Сей есть Сын мой». Например, есть в Псалме, Псалм 2.7, там так и написано, да, «У меня есть Сын». Ну, некоторые считают, что это как бы цитата, что это как раз как бы ссылка на Псалм, и он, как бы Бог подтверждает о том, что одно пророчество сбылось, что вот пришел Иисус Христос. А вторая часть, в котором мое благоволение, мы можем прочитать в Исаия 42.1. А можем и не прочитать, или прочитаем. Исаия 42.1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». То есть есть также мнение, что как раз он крестился, и вот эти слова Божьи, это было как бы подтверждение того, что он говорит, да, что вот Иисус Христос, и вот с этого момента он начинает свое служение. Хотелось бы 2 слова об Иоанне Крестителе сказать, потому что действительно странно, что Иоанн Креститель его крестил. Да? Это Луки 3.16. «Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Сильный стих, как по мне. То есть он действительно говорит, да, Иоанн Креститель пришел, и его была задача всего лишь возвестить об Иисусе Христе. И действительно он крестил их водой, самого Иисуса Христа крестил. Но Иисус Христос будет крестить, написано, духом и огнем. Ну, это, наверное, отдельная тема, что значит будет крестить духом святым и огнем. Ну, простое объяснение находится всегда в следующем стихе или в предыдущем стихе, это я вам открою секрет. Вот, в следующем стихе как раз написано, «И он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Да, то есть здесь как раз ответ. Духом святым будут те избранные креститься, огнем будут испытываться уже те, которые на вечную погибель. Да. Но, опять-таки, это, наверное, отдельная тема и достаточно сложная тема. И хотелось бы посмотреть, что, какая... Вот мы прочитали, да, что верующий в Него имеет жизнь вечную. Но мы знаем также о том, что не каждый верующий, ну, как бы, если он не всегда знает, что вот он верующий, и он спасется, да. То есть какая вера, то есть вера ко спасению, скажем так, и есть вера, которая не приведет человека к спасению. И хотелось бы немножко посмотреть, что Писание говорит об вот этой вере. Что значит верующий в него не погиб, да, вот верующий, какой он. Я бы хотел один пример рассмотреть. Это Деяния, 3 глава, 16 стих. Если вы помните, это история о прокаженном. И когда Петр и Иоанн, они вместе шли в храм, и лежал хромой от чрева матери своего. Да? Харбайгебрахт. Хромой. И он был исцелен. И здесь как раз Петр отвечает, каким образом он исцелился. «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». В других переводах, в немецком «auf den Glauben», в других переводах «через веру», я смотрел в оригинале, вот этот вот «ради», он еще переводится как «на основании веры». То есть благодаря вере, да, благодаря вере во имя Его, Иисуса Христа, он и, собственно, был исцелен. То есть, действительно, он поверил искренне, что он должен быть исцелен. И это для нас также пример, образ того, как мы исцеляем свои души. Да. Не обязательно это боль физическая, да, вот он хромой был. Но также и духовная боль, и фактически спасение от смерти. Если мы действительно будем верить в том, что мы действительно спасемся, да, не просто, наверное, так и есть. Мы должны иметь вот эту веру крепкую, что даже хромой от чрева матери его, что значит от чрева матери его? То есть с самого начала, да, он жил полностью этой жизни. Мы же тоже грешные, живем с самого начала грешными. Да? Мы не знаем, что такое жить в благодати. Так же, как вот этот человек не знал, что такое жить здоровым. И для нас это тоже, да, вот как бы на первый взгляд это сложно. Да? Намного проще понять, что значит быть здоровым, если ты до этого был здоровый. Да? Если ты был здоровый, потом заболел, то ты можешь верить в том, что ты будешь здоровый, потому что ты когда-то уже пережил, да? Здоровый, нездоровый, и ты как бы вернулся. Но когда ты всегда был грешный, то вот это сложнее поверить, потому что ты никогда не был здоровым, да? Мы родились грешными, поэтому это на самом деле сложно для нас. Но вот именно вот эта вера нас и спасает, что мы, будучи грешными от рождения, мы познали Иисуса Христа, да, и мы стали здоровыми. Еще один пример, как нам нужно жить, написанный в 1 Петра, 3 глава, 16 стих. Пока никто еще загадку не отгадал. Хорошо. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Очень интересный стих. Мы спасенные, мы уверовавшие. И здесь Господь через Петра говорит о том, что мы должны иметь добрую совесть, чтобы не было у сатаны, у его, скажем так, приспешников, у них не было к чему и подкопаться. Да, то есть, если мы будем жить по доброй совести, да, крещение – это обещание Богу доброй совести. Мы знаем это определение многие, да? То если мы будем жить по совести, если мы будем жить так, как пишет Писание, и не сворачивать влево и вправо, то тогда ни у кого не будет преткновения, и тогда действительно мы будем чисты, да, перед всеми, не только перед Богом, но и перед людьми. Это, возможно, для многих ответ, что делать, если на тебя, есть какие-то жалобы поступают, да. И ответ простой. Нужно жить доброй совестью. И тогда Господь откроет. Если вы помните, самый для меня яркий пример этого, когда Штефан был избран, один из семерых, которые подавали хлеб, 12 апостолов было, им не стало хватать служителей, и они избрали еще 7 служителей. И Штефан, когда его обвиняли, да, написано, что он был муж безупречный, Его обвиняли, и когда его обвиняли, он светился, написано, да? Вот я думаю, что это для нас хороший пример, как мы должны жить, да? Вот нас обвиняют, а мы будем светиться. Потому что, ну, обвиняют, ну, в пустоту, можно сказать, да? И хороший для меня пример, о том Петр сам подсказывает, да? Имейте добрую совесть, и тогда все решится своим делом, да? То есть будут как раз постыжены те, которые вас будут обвинять. Очень интересный стих я вчера прочитал, я его уже вчера с Софи даже рассказывал и Джорджу, мы вчера здесь тоже сидели, обсуждали. Написанный в Филиппийцах, 3 глава, 16 стих. Есть кто еще загадку отгадал? Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Такой интересный стих. Здесь написано «по тому правилу жить». Здесь не написано «по тому закону жить». Здесь не написано «по той заповеди жить». Здесь написано «по тому правилу жить». Я нечаянно на него попал, на этот стих, но этот стих интересный, да? То есть то, до чего мы достигли. Немецкий для немцев, может, интересно будет прочитать «Neue Luther Übersetzung» или просто, может, «Luther Übersetzung». Он очень просто этот стих пишет. Да? «Was wir erreichen, ja? Müssen wir so bleiben». Ungefähr. То есть вот, например, да, мы пришли к Господу, мы в чем-то не поступали, может быть, неправильно, но однажды нам открылось, что вот это то, что мы делаем, является неправильным, и мы больше так не поступаем. Возможно, это не написано прямо в Библии, возможно, мы сами это правило создали. Но он говорит о том, что Павел, что то, чего вот мы решили так, мы должны в этом остаться. Я пример такой слышал, один брат уверовал, но он продолжал курить. Это я в Дрездене слышал этот пример. И он, в принципе, не ощущал проблемы, ну, как бы он даже не заметил о том, что это является проблемой. Ну, нигде ж не написано курить, ему никто не говорил об этом, и в церкви никто ему об этом особо не говорил. То есть он покаялся, принял Бога, но продолжал курить. Но он уверовал, он действительно искренне покаялся, и он начал всем рассказывать, что вот Бог меня спас, да, благодаря Нему теперь я имею жизнь вечную. И он, ну, проповедовал неверующим там на работе и так далее. А неверующие говорят: «Ты верующий? Да ты же куришь! Какой ты верующий?» Это неверующие сказали, да? И потом он такой как бы остановился, пошел, по-моему, в туалет пошел даже, такой, выкинул сигарету в урну, да, ну, в унитаз, наверное, и больше не возвращался. Вот он принял это решение, все, действительно, это грех. И больше он к этому не возвращался. И для меня тоже это хороший пример, да. Бывают многие ситуации, казалось бы, что, ну, не написано в Библии, например, как одеваться. Да, ну, есть место, где написано порядочно одеваться, да. И мы приходим сюда, и мы одеваемся порядочно для того, чтобы, ну, в первую очередь мы решили так, чтобы не соблазнять других, да. Если, допустим, придут кто-то из мира, он увидит порядочных людей и увидит в нас Христа, да. Потому что если мы будем одеты как попало, извините, что не погладил рубашку, да, и... То есть тогда, может, и он отвернется. Поэтому вот мы приняли решение так не делать. Мы должны в этом остаться. Поэтому для меня этот стих для меня был открытием, стихом-открытием вчера. Хороший пример. Колоссянам 3:16. Здесь просто Павел пишет принцип нашей жизни, принцип жизни верующего человека. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». И можно следующий стих тоже прочитать. «И все, что вы делаете, словом или делом, Все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. То есть, в принципе, здесь, я думаю, все понятно. Да? То есть мы должны, если мы вернемся на предыдущий стих, написано, что Слово Христово довселяется в вас обильно. То есть мы должны изучать Слово Божье. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами. То есть мы должны друг друга поддерживать псалмами, стихами или пением, славословием, духовными песнями. И да, воспевая в сердцах наших Господу. То есть не обязательно это будет пение, да, вот как мы поем хором, но в сердцах наших мы должны воспевать Господу. И особый такой для меня тоже еще более золотой стих, как раз про Слово Божье, написано во 2 Тимофея 3:16. Этот стих, на самом деле, для меня даже более важный, потому что из него исходит все остальное. 2 Тимофея 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Все Писание. Да? То есть теперь, используя этот стих, мы можем сказать, что любой стих, какой мы не прочитаем, любое место, оно является от Бога, и поэтому оно богодухновенно и полезно. Правильно? Мы же, если мы верим, я верю, что мы верим? Я верю в то, что написано в этой книге от начала до конца, это Слово Божье. И если я в это верю, я должен исполнять не только отдельные главы, которые мне нравятся, да, но и также те главы, которые мне, может, не нравятся. И, наверное, важный момент для нас, верующих, в чем смысл, да, нашей жизни с Богом. Это написано в 1 Иоанна 3:16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». Я его читал в прошлый раз, кажется, да? Следующий стих опять-таки, как я говорю, следующий или предыдущий стих всегда объясняет тот стих, который непонятен. Что значит полагать, 1 Иоанна 3:16, что значит полагать душу за других? В 17 стихе написано, «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» То есть элементарно, мы должны любить, и если действительно у кого-то есть проблема, мы просто должны помочь. В этом и заключается наша любовь друг к другу. Если мы видим человека в упадке, в духовном, материальном, неважно, мы должны прийти к нему на помощь. В этом заключается суть нашей любви друг к другу и любви к Богу. Ефесянам 3:16. «Да даст вам по богатству славы». Здесь имеется в виду Бог Отец. Крепко утвердится Духом Его во внутреннем человеке. Внутренний наш человек должен расти. Да? Наше тело – это наш внешний человек, которого мы постоянно питаем пищей. Но это тело, оно не унаследует Царство Божье. Поэтому нам нужно подкреплять нашего внутреннего человека. Наш дух, да, наш дух духовного человека, вот его надо подпитывать, да, для того, чтобы мы удержались в его слове, потому что именно этот дух наследует Царствие Божье. И напоследок, еще два места. 2 Фессалоникийцам 3:16. «Сам же Бог мира дадаст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Для меня этот стих важен тем, что мир может дать только Господь. Только Он может дать этот мир, который превыше всякого ума человеческого. И мы, если у нас нет этого мира, то нам нужно просить этот мир у Господа и ни у кого другого. Мы его не найдем нигде здесь, ни золотом, ну, ни деньгами, ни каким-то благополучием здесь, не знаю, ни каким-то, может, семейным достатком. Мир находится только у Бога. И последнее место, которое я хотел бы прочитать, находится в Захарии, Это как раз пророчество об Иисусе Христе в 3 главе, с 1 стиха. Мы тоже вчера рассуждали, говорится ли здесь, здесь написано «Иисус». Это Старый Завет, да, это пророчество. Здесь говорится об Иисусе. Сначала даже у меня было сомнение, говорится ли об Иисусе Христе, или просто обращается к некому первосвященнику, которого зовут Иисус. Здесь написано Йозуа, в моем переводе даже написано Йешуа. Во многих переводах даже стоит, даже в немецком языке, Йешуа. То есть, или Йешуа, да, правильно. То есть, именно Иисус, как оно по-еврейски звучит. Вы можете всю главу прочитать дома, но мы давайте прочитаем только 3 стих, с 3 стиха, где написано: «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: „Снимите с него запятнанные одежды“. А ему самому сказал: „Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные“». Вот здесь в 3 стихе написано: «Одет был в запятнанные одежды». Что это за запятнанные одежды? Это наши грехи, да? Наши с вами грехи. И действительно, то есть мы видим, что Иисус Христос сам был беспорочен, но ему одели эту одежду, вы можете дома прочитать, это очень интересные стихи. Но Господь обращается и говорит: «Снимите с него эти одежды». И когда Господь снял эти запятнанные одежды, тогда Иисус Христос и воскрес. И тогда мы все были спасены. И также мы можем прочитать 9 стих здесь же. Это последний, точно последний. «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф. И изглажу грех земли сей в один день». Вот в тот день, когда он сказал «свершилось», вот тогда и изгладил Господь весь грех земли. Поэтому все, что нам нужно сделать, это присоединиться к этому телу Христовому, да, и мы будем иметь вечное спасение. Ему пусть будет вечная слава великому Богу. Аминь. Мы помолимся.